Студия подкастов «Радио Свобода».
Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Мой собеседник Станислав Дмитриевский, историк, правозащитник, бывший руководитель запрещенного в России общества русско-чеченской дружбы. И мы поговорим сегодня о войнах в Чечне, об их сходстве с вторжением России в Украину.
Многое из происходящего сейчас в Украине уже было в российской истории. Но сейчас слишком редко вспоминают, что когда-то подобные деяния уже остались неназванными и безнаказанными. Все, что мы видим – бомбардировки, пытки, казни, похищения – пережили в 90-х и нулевых жители Чечни. Мир практически молча наблюдал за тем, что происходило в маленькой республике на Северном Кавказе. Но даже в этой ситуации в России находились люди, считавшие своим долгом быть в Чечне и расследовать военные преступления. Это Сергей Ковалев, Олег Орлов, Александр Черкасов и многие другие. В их числе и наш гость Станислав Дмитриевский.
Уважаемый Станислав, почему вы поехали в Чечню? Что подвигло вас к этой поездке?
Вот знаете, я первый раз поехал в Чечню в январе 95 года. Связано это было с тем, что я, в общем, с конца 80-х занимался правозащитной деятельностью. Правда, я не превращал ее тогда в профессиональное, это было скорее волонтерство. Когда началась война в Чечне первая, в декабре, сразу стало ясно, что это какое-то очень важное знаковое событие, что нужно все увидеть своими глазами. Очень, конечно, тогда на меня повлияли материалы Сергея Адамовича Ковалева. Тогда еще мы с ним лично не были знакомы, познакомились позднее. И мы с Игорем Каляпиным, с моим другом, который сейчас известен как руководитель комитета против пыток, прежде всего, в России. Мы тогда поехали в Чечню, просто поняли, что надо ехать. Очень смешно мы собрались в каких-то дырявых ботинках с каким-то диктофоном. В общем, не очень подготовленные. Первый раз оказались вот так вот в горячей точке. И, конечно, были в глубоком шоке того, что увидели.
То есть вы не готовились именно к тому, что там идет война, нужно быть подготовленным?
Да, ну как, нет, понятно, что идет война, да, ну как к ней подготовишься? Какой-то у нас был, по-моему, во второй поездке у нас какой-то был кевларовый бронежилет один на двоих, который мы друг другу перепихивали, никто его так не надевал. Вот, когда чего-то совсем плохо становилось. А в первой-то поездке, да, ну, как бы опыта не было, о войне знали только по фильмам и вот по новостям. Я помню, первые два дня было ощущение, что ты попал в какое-то трехмерное кино. Тогда еще понятия 3D не было, но представление вот о такой виртуальной реальности, скорее, из фантастики. Как будто ты попал в Сталинград, который ты знаешь по фильмам, и так как ощущение полной нереальности происходящего, то даже первые, я помню, дня два было не страшно. А вот потом стало страшно, я помню, первое это чувство страха, это когда мы ночевали в подвале, и был очень сильный обстрел из града или из урагана, и пробила соседнюю секцию подвала ракета, и, в общем, было понятно, что вот-вот может нас накрыть. И вот это вот ощущение ночи, когда ближе, совсем рядом, наутро уже было по-другому.
А вы с кем-то контактировали в Чечне? То есть вы приехали кому-то? То есть вас кто-то встречал, кто-то помогал вам?
Вы представляете, нет. Мы просто поехали вот на авось. Мы доехали до Назрани. Познакомились там с Андреем Мироновым из мемориала, который нам показал кучу железа, которое он притащил из зоны боевых действий, и объяснял очень долго, что и как взрывается, и почему это опасно. А это оружие неизбирательного поражения запрещено таким образом гуманитарным правом. Вот. Но он возвращался в Москву, а мы поехали, по-моему, на какой-то машине Красного Креста. И вот так мы попали на войну, въехали совершенно какое-то, я говорю, ощущение было полной нереальности происходящего. По дороге мы встретили отца парня, русского солдата, который оказался в плену. В плену он был у Шамиля Басаева, и мы пошли искать Шамиля Басаева. Мы нашли Шамиля Басаева в части, где они там стояли. Там же приехал Масадов разбираться с солдатскими мамами, которые там тоже были в большом количестве. Мы дождались Шамиля, он вернулся с какого-то боя. Потом на воинскую часть пикировал 125, по-моему, а Басаев пытался его сбить из зенитного пулемета. Потом мы сказали ему, что у нас такая нужда, есть вот такой вот пленный. Он выдал нам, представил к нам совершенно молодого парня-гранатометчика и сказал, что где-то в подвалах на минутке этот человек должен находиться в плену. Что он отцу его отдает, найдешь – отдай. И мы пошли искать его, этого солдата. Очень сильный обстрел был. По минутке мы лазили очень долго, потому что буквально приходилось перебегать из подъезда в подъезд, из подвала в подвал, обшарили там все подвалы и выяснили, что парня эвакуировали в Шали. Много еще чего было. С Аюбом Тикиевым мы, например, познакомились, который, я считаю, вообще спас нам жизнь тогда. В общем, там много чего было на самом деле. И я могу сказать, что эта поездка перевернула вообще всю мою жизнь.
Вот вы сказали о военнопленном, которое было решено передать отцу, который приехал. Мимолетом вы сказали, что и были матери, которые разговаривали с Масхадом.
Да,
просто я в курсе того, как отец, мать могли приехать и забрать своего сына. Это было свойственно, по-моему, только Чечне, насколько я понимаю.
Да, я тоже с таким ни разу не встречался. Ну, в общем, это очень сильное, конечно, воздействие оказало, потому что действительно можно сказать, что, наверное, где-то до марта, до апреля вообще чеченская страна такую войну вела в белых перчатках, потому что уже были пытки, убийства пленных чеченских, и все об этом знали, и обмены были страшные, когда отдавали людей искалеченных, и тем не менее достаточно долго речь даже шла не об обменах, а просто о том, что отдавали российских пленных родителям. И я много таких историй знаю, а вот эту вот историю с парнем из Архангельска, потому что мы тогда его не нашли в Грозном, мы расстались с отцом, мы остались в Грозном, а он стал добираться в Шали. И мы снова встретились в Шалях уже в марте. В марте уже родителям отдавать пленных перестали, стали ждать обмена. И мы приехали в Шали и увидели, что там в комендатуре содержится довольно много российских пленных. А вот так как там отец приехал, то его из комендатуры отпустили, и они жили просто у жителей Шали. Ну, а жить-то надо на что-то, а оказалось, что они очень неплохие автомеханики. И они там открыли такой самодельный автосервис, они чинили машины всем, кому это было нужно. Вот. И потом я узнал, что все-таки обмен состоялся. Они, отец и сын, вернулись в Архангельск.
Я помню, что в Чириюрте была большая группа, которая содержала военнопленных, и некоторые родители отказывались уже, когда им даже выдавали детей, принимали решение все-таки переждать какое-то время в Чечне. То есть они тут же не пытались выехать в Россию, потому что в России их могли задержать именно по причине того, что он дезертировал, могли какую-то статью придумать. И поэтому они, боясь этих статей, оставались там непосредственно в Чечне какое-то определенное время. Уважаемый Станислав, в чем, по-вашему, главное отличие войны 94-96 года и войны, которая началась в 99 году? В чем главное отличие?
Ну, я думаю, что отличий много на самом деле. И, наверное, одно из отличий в том, что, как я уже сказал, война никого лучше не делает. И вторая война уже была такая более, наверное, жестокая с обеих сторон. И, конечно, Путин извлек уроки из Первой войны, и он организовал довольно эффективную информационную блокаду Чечни. Если Первая война проходила на глазах всего мира, ну, конечно, не так, как сейчас война в Украине, потому что уже и развитие техники совершенно другой, интернет, но все-таки то, что происходит в Чечне, видел весь мир. Я думаю, что в том числе это помогло тогда остановить эту войну. Общественное мнение мировое. То, что российское общество было настроено антивоенно. Благодаря информационной блокаде, благодаря проблемам в самом чеченском обществе, росту преступности и похищениям людей российской пропаганде удалось очень удачно обыграть. Вторая война началась в условиях, когда войну, в общем, российское общество в большинстве своем поддержало. Вот эти вот загадочные взрывы домов в Москве, в Волгодонске, в городах России, да, Это тоже играло огромную пропагандистскую роль, и атмосфера была совершенно иная. Если мы ездили в Первую войну, привозили какие-то видеоматериалы, какие-то интервью, и нас приглашали на телевидение на Нижегородское. Наши материалы показывали. Прямо все это шло по телевидению Нижегородскому. То, ну, понятно, Вторая война, мы уже были там враги народа, как это, друзья самых отпетых чеченских головорезов, это я просто эпитеты вспоминаю из прессы Нижегородской. И действительно, я помню, с каким трудом приходилось вообще проезжать в Чечню, либо какими-то обходными путями, либо какие-то взятки на блокпостах бешеные, либо, не знаю, притворяться. Я помню, что один раз на меня там надели пьесы, сказали, вот ты едешь на похороны, вот, притворись чеченцем, ты там сколько слов знаешь. Я говорю, ну вот, адикель могу сказать, марш вогел, марш йогел, вот, вот и говори чего-нибудь, вот, и вроде как сойдешь. Вот, эффективная информационная блокада позволила делать это, ну, как бы весь мир воспринимал эту войну так, как ее хотел показать Путин. А показывал он ее, вот, совершенно однозначно. Вот, Россия, на которую напали, вторая страна огромная, вот, чеченские террористы, вот, и это работало. Все это было очень тяжело, очень печально, и о том, что нарушается гуманитарное право, о том, что российские войска совершают военные преступления, о том, что идут неизбирательные обстрелы, фильтрация, все эти жуткие пытки, казни, об этом просто никто не хотел слушать, несмотря на огромный масштаб преступлений. Та же история резнёй в Новых Алдах, когда за несколько часов просто 56 человек было убито, включая стариков. Как бы это все проходило на каком-то совершенно фоне общественного мнения и в России, и в мире. И в этом главное отличие.
Вы коснулись и военных преступлений. Вы являетесь автором сборника документов о преступлениях в Чечне. Когда вы занимались этой работой, что вас больше всего поразило среди всех тех, которые вы уже считали на тот момент уже доказанными преступлениями?
Ну, вообще говоря, конечно, к таким вещам невозможно привыкнуть. И когда изучаешь документы, и когда сам выезжаешь куда-то на место, да, я вот... И когда, например, ты смотришь на труп молодого человека, который весь в следах прижигания от сигарет, к этому невозможно привыкнуть. Это поражает всякий раз, поражает каждый раз. Но если говорить о не просто об эмоциях, а об устойчивом ощущении, которое меня никогда не оставляет, меня все-таки поражает уровень безнаказанности. Ведь это были не какие-то отдельные эксцессы, которые действительно бывают на любой войне, любая сторона так или иначе всегда кто-то совершит военные преступления, кто-то ограбит, кто-то убьет, кто-то будет пытать пленных. К сожалению, война, я говорю, побуждает самые худшие инстинкты в человеке. Но здесь же речь шла не о отдельных эксцессах. Ну, это было видно и понятно, что это была систематическая политика поведения, как говорят юристы, модус операнди определенный, что сам способ ведения войны это подразумевал терроризирование гражданского населения. Кстати, то, что мы сейчас наблюдаем, в том числе и в Украине, когда были закрыты административные границы Грозного, когда начались массовые неизбирательные обстрелы, удары по гражданским колоннам, и в то же время Чечню буквально закупорили и не давали выйти оттуда людям, что сеяло огромную панику, что это действительно гуманитарная катастрофа. Причем республика-то маленькая. То есть это был действительно способ ведения войны, а потом все эти систематические зачистки на уже, как они выражались, освобожденной территории, когда одно и то же село могло буквально десятки раз подвергаться этим карательным операциям, и после каждой исчезали люди или находили убитых, а уж я не говорю о массовом применении пыток, о задержаниях по полувозрастному признаку, когда всех мужчин особого возраста задерживали. Это тоже была система поведения, это тоже не было какими-то отдельными эксцессами. И вот на фоне всего этого мы пытались там статистику какую-то считать, и мы увидели, что так называемая раскрываемость этих преступлений, которые были совершены в условиях очевидности обычно при десятках, а то и сотнях свидетелей, она там, ну, десятой доли процента не достигает. Ну, кто там? Вот сел Буданов, ну, еще там можно десяток человек назвать, которые понесли хоть какое-то наказание. Вот меня поразил прежде всего и до сих пор поражает уровень безнаказанности и уровень глухоты и российского общества, и международного сообщества к этим преступлениям. Вот смотрите, в феврале 2001 года в дачном поселке Здоровье, рядом с Ханкалой, рядом с главной военной базой, обнаружили свалку трупов, ну, массовое захоронение. Так, не захоронение, их не прятал никто, выкидывали никто, не, в общем. Жертвами судебных казней. 51 человек. Из них сейчас, как я понимаю, 28 опознано. Те они были похищены, задержаны в разное время российскими военнослужащими и исчезли бесследно, а потом их тела нашли. И, в общем, никакой реакции. Те же захоронения, которые в это время обнаружили там в Косово, в Боснии, они вызывали значительную реакцию международного сообщества, я уж не говорю о деятельности Международного трибунала по бывшей Югославии, но даже резонанс СМИ, общественное мнение. Там были, насколько я помню, в это время кто-то из представителей Совета Европы в Чечне, но они даже не доехали вот до этого ангара, где в Грозном эти трупы были сложены для опознания. Это поражало. Это вот какой-то очень селективный подход. И я думаю, тогда Путин еще понял, что ему все можно. Вот тогда.
Вы слушаете подкаст «Хронику Кавказа» с Вачигаевым. И вместе с моим гостем Станиславом Дмитриевским, историком, правозащитником, бывшим руководителем запрещенного в России общества русско-чеченской дружбы, говорим сегодня о войнах в Чечне и об их сходстве с вторжением России в Украину. Уважаемый Станислав, а почему Запад так упорно делал вид, что не видит и не слышит то, что происходило в Чечне? С чем это было связано? Это боязнь перед Путиным?
Я думаю, что Путина тогда еще никто не боялся. Вообще Запад, он как бы запаздывает в своих реакциях почему-то. Я не знаю даже, как это сказать. То есть они увидели, что пал Советский Союз, что империя зла как бы разрушена, что в России пришли к власти вроде бы как демократы, демократически избранный президент. Им очень хотелось в это верить. И России многое прощалось. Ведь даже в Совет Европы Россию приняли с очень большими послаблениями. Там же обычно от государств требуют привести законодательство в соответствие с требованиями Совета Европы. Тут Ельцин пообещал, что мы это изменим. И как Андрей Борисович Зубов говорит, в сущем сане и приняли прямо вот Россию в Совет Европы. А уж чего она потом исправила, а что-то не исправила. И как бы отношение было, ну, Россия, она должна пройти путь демократического транзита. И, на мой взгляд, Запад страшно недооценил ту опасность, которая исходила от Путина. Я не знаю, я помню, что нам-то вот все было сразу понятно и после этих взрывов. Я помню, мы сидим с Каляпиным на лавочке около моего подъезда. Новый год прошел, этот преемник, и Каляпин мне говорит, ну что, Дмитриевский, нам теперь удар держать 4 года. Ну кто, конечно, тогда мы подумать не могли, что уж не 4, скоро уж 24 будет. А мир не понимал, и мир просто закрывал глаза, как бы, ну, Россия, она такая сложная, все теперь как бы противостояние кончились, теперь главное торговать, и мы должны... Германия же до последнего момента следовала, что мы можем как бы изменить диктаторские режимы, если мы будем с ними сотрудничать, торговать, как-то на них влиять. Ну вот в результате сами продали Путину веревку, на которой он сейчас пытается Европу повесить. Энергетическую. Вот закладывался это тогда, я до сих пор уверен и продолжаю это повторять везде, что если бы тогда международное сообщество вот так вот легко не скормило бы Путину Чечню, то не было бы потом вторжения в Грузию, не было бы вот этого ужаса, который они творили в Сирии и продолжают, возможно, творить, да, и не было уж тем более войны с Украиной, которую еще там год назад никто себе вообразить не мог. Человека, в общем, развратили, и когда мы говорим, да, конечно, это безусловно о вине российского общества, это, ну, это само собой разумеется, это не обсуждается, но есть значительная вина стран свободы одного мира, которые просто, ну, я бы сказал, вскормили этого диктатора. Я не знаю почему, мне трудно понять.
А вам удалось побывать в Украине?
Последний раз я в Украине был, наверное, году в 17-м. Более того, мы успели поработать и на этой войне с коллегами. Мы с коллегами из разных украинских правозащитных организаций работали в наблюдательных миссиях в Донбассе. Тогда это еще было возможно. По-моему, с 2015 года. Да, у нас с 2015 года это взаимодействие началось. Более того, два раза даже мы ездили на территорию так называемой ДНР, чтобы там искать и опрашивать свидетелей, жертв. Это вообще особый опыт, такой странный. Ну, в общем, удалось, да, на эту войну посмотреть по обе стороны конфликта. Вот
сравнивать то, что было в Украине, с тем, что было в Чечне. Вы видите какие-то параллели, или это совершенно разные войны, или есть в чем-то сходство?
Конечно, войны разные в каком-то смысле, хотя бы по масштабам. Разные в том числе и потому, что Путин же привык воевать с тем, кто тебя заведомо слабее. А тут он внезапно наткнулся на очень серьезный военный отпор, да, он привык воевать, когда у него есть, например, полное господство в воздухе, что в Чечне, что в Сирии, что в Грузии. Ну, и это военный аспект. А если говорить о аспекте гуманитарном, о аспекте криминальном, то меня просто потрясает сходство. Вот когда я увидел кадры из Бучи первый раз, а потом смотрел вот эти вот и материалы журналистские, и доклады, меня просто поразило сходство, даже с тем же массовым захоронением в поселке Дачном. Все то же самое, связанное сзади руки проволокой или тряпками, эти закрытые головы, завязанные майками или какой-то одеждой, или пакетами, еще чем-то. Это вот все то же самое. Меня это все, конечно, шокировало, но нисколько не удивило. Вот 24 февраля, когда началась эта война, и мы просто вышли на улицу, потому что иначе нельзя было, невозможно. Меня спрашивали, а почему вот ты так сразу пошел? Я говорю, я представлял, чем это такое. Я уже понимал, что это будет то же самое. И вот, например, я вчера что-то буквально вспоминал, что же мне еще Буча напоминает. А напоминает она мне систематическое убийство в Грозном в 99-м, начало 2000-го в Старопромысловском районе. Вот один в один, да, как там порядка 70 человек ведь убили. День за днем убивали. Сначала придут, что-то спросят, даже могут улыбнуться там, о чем-то поговорить. А вечером придут пьяные, застрелят, да, или кого-то уведут, он пропадет, там, девчонок особенно. Очень многие вещи, вот модели преступного поведения, как говорят юристы, они бросаются в глаза. Ну и терроризирование гражданского населения как метод ведения войны. Он сейчас, как я понимаю, прямо продекларирован. Вот эти вот нападения на инфраструктуру Украины, эти удары по электростанции, да, открыто говорится, заморозить, сделать жизнь невыносимой, чтобы подавить волю сопротивления. Тем же самым путинская армия занималась в Чечне 20 лет назад.
Когда мы говорим о преступлениях Бучи, и тем более упоминаю ту же Чечню, как и в Первой войне, так и во Второй войне, эти приказы, они отдавались на более высоком уровне? То есть почему армия ведет себя одинаково в Чечне и сегодня в Украине? Вы сказали, что у вас ассоциации были именно с Грозным, когда увидели кадры из Бучи. Почему они ведут одинаково столько лет спустя?
Вы знаете, мне кажется, здесь много причин на самом деле. С одной стороны, о каких-то моделях преступного поведения, да, мы можем сказать, что это политика, которая формируется командованием. Например, систематические зачистки в Чечне, особенно 2001-2002 годов, которые проходили от села к селу, длились многие дни, в блокировании сел участвовало огромное количество техники, очень часто мы видим присутствие командующих на месте преступлений. Это, безусловно, даже вопросов нет, это, безусловно, политика, которая, это не недоработка командования, это политика поведения, когда терроризирование гражданского населения является методом антипартизанской войны. Вот. Ну, второе, это, наверное, главная и фундаментальная причина. Ну, мне кажется, по большому счету, любая армия на чужой земле в несправедливой войне ведет себя где-то примерно так. население, что Чеченской республики, что Украина воспринимается как вражеская. Что бы там ни говорили пропагандисты, а они многое разное говорят. Одни говорят, что мы пришли освобождать, а другие прямо вон призывают детей убивать, как небезызвестный журналист, так называемый. То есть, когда население воспринимается как вражеское, иначе просто эта армия, это огромное количество мужчин с оружием. А уж если есть проблема с снабжением, какими-то условиями, конечно, начинается и мародерство, и все прочее. Ну, а дисциплиной российской армии вообще никогда не славилась. И тут, конечно, да, есть проблемы с тем, что всерьез вопросами гуманитарного права в российской армии никто не занимался. Хотя, вообще-то, есть наставление 2001, по-моему, года, очень хорошо написанное. Красный Крест участвовал, Международный комитет. Наставление для российских военнослужащих по гуманитарному праву. Вот. Но я думаю, что этого документа в глаза никто не видел. И не то, чтобы каких-то нормах люди осведомлены плохо, они, по-моему, в большинстве своем даже представления об их существовании не имеют.
То есть они считают, что они правильно действуют, убивая, насилуя, грабя. Они считают, что это правильно, да? То есть раз их не отдергивает само начальство, свое командование, свое руководство страны.
Конечно, потому что это же другое дело, что, мне кажется, ну, об этом много написано, армия, которая начинает грабить, мародерствовать, она перестает быть боеспособной, она разлагается. В интересах командиров и вышестоящего командования это дело каким-то образом контролировать. Но вот так получается, что никто этим особенно не озабочен. И мы видим, кстати, да, вот как эта армия преуспела в убийствах, грабежах, прочих неблаговидных вещах, и какие успехи, в кавычках, она показывает на поле боя. Да, мне кажется, это тоже, в общем, вещи, которые коррелируются между собой. Но здесь, конечно, нужно оговориться, что все-таки все люди разные, и мы в Чечне встречали случаи благородного поведения, да, как есть большинство, которое ведет себя, ну, как бы подчиняясь стандовому инстинкту, и бывают случаи, когда люди не просто не совершают военные преступления, а пытаются кого-то спасти, даже во время резни в Алдах мы знаем о таких ситуациях. Вот. Но, к сожалению, эти люди, эти, может быть, даже герои, они не делают погоды отдельно. Вот, потому что все зависит от командования, от политики, а командование, в общем, полагает, что по праву сильного все можно. Вот это вот общая какая-то убежденность страшная. И несмотря на все эти бегания с иконами и крестами, в общем, представление об этике, представление о том, что можно, что нельзя, я не знаю, о грехе уж, если уж говорить в каком-то глобальном смысле, да, вот в армии отсутствует.
О ваших коллегах в Чечне, кто помогал вам во время вот этих расследований, сборе документов, то есть буквально 2-3 слова о коллегах именно из Чечни.
Да, ну, вы знаете, я вообще благодарен Богу, что я в Чечне стольких друзей встретил, да, по-разному там сейчас отношения сложилось, судьба. Мы начинали общество российско-чеченской дружбы, например, с Русланом Кутаевым. А у меня какой-то совершенно потрясающий опыт от общения с мемориалом, с коллегами из мемориала. Это Аюб Титиев, который просто нас с Каляпиным в 95-м году собой закрыл, когда мы попали в Грозный под снайперский огонь, а мы же были, ну, лопухи вообще, чего там, какая война, какой снайпер. Наташа Истемирова, которую убили потом, мы у нее просто вообще, это же у нее квартира была гостеприимная, все правозащитники у нее останавливались, я помню, как там неделями, чуть не месяц мы у нее жили с коллегами, я не знаю, часами можно на самом деле рассказывать какие-то истории, и очень трагичные, и грустные, и иногда смешные.
Гостем очередного выпуска подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым был Станислав Дмитриевский, историк-правозащитник, бывший руководитель запрещенного в России общества русско-чеченской дружбы. И мы говорили сегодня о войнах в Чечне, об их сходстве с вторжением России в Украину.
Правозащитный центр «Мемориал» задокументировал нарушения прав человека в Чечне в нескольких томах. То, что происходило там в первые годы военной кампании, можно охарактеризовать как абсолютное беззаконие. Чеченцы до сих пор живут болью войны. Для них это недалекая история, практически сегодняшний день. Эти войны, конечно, изменили чеченцев. Они никогда не станут теми, кем были. И в этом самая большая трагедия. То же самое ждет и украинцев, которые всегда будут жить до и после войны. Они никогда уже не будут теми, кем были до февраля 2022 года.
В студии радио «Свобода» Майрбек Вачигаев. Гостем очередного выпуска передачи «Хроника Кавказа» был Станислав Дмитриевский, историк-правозащитник, бывший руководитель запрещенного в России общества русско-чеченской дружбы. И мы поговорили сегодня о войнах в Чечне, об их сходстве с вторжением России в Украину.
Рекомендуемая литература по теме подкаста. Международный трибунал для Чечни. Правовые перспективы привлечения к индивидуальной уголовной ответственности лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в ходе вооруженного конфликта в Чеченской Республике. Тома 1 и 2. Нижний Новгород, 2009 год.